Кровавое пятно. Историей о красном шнуре я намеревался закончить ряд рассказов о подвигах моего друга Шерлока Холмса. Таково было мое намерение. Объяснялось оно не недостатком материала, о недостатке не может быть и речи. У меня есть целые груды ненапечатанных еще дел, которые расследовал мой друг. Равным образом и читатели продолжают по-прежнему интересоваться подвигами знаменитого криминалиста. Если я собирался прекратить эпопею о Холмсе, то меня побуждала к этому совершенно другая причина. Дело в том, что сам Холмс не желает, чтобы я теперь знакомил публику с его деятельностью. Пока он занимался расследованием преступлений, ему было приятно видеть мои рассказы в печати. Теперь же он покинул Лондон и свое любимое дело и живет на собственной ферме в Суссексе. Он страшно увлекся пчеловодством, весь ушел в него, и слава стала ему ненавистна. Он не раз предъявлял ко мне настоятельные требования, чтобы я прекратил публикации рассказов о его подвигах. И мне на силу удалось добиться у него разрешения напечатать предлагаемый теперь вашему вниманию рассказ. Холмс долго со мной не соглашался, но я напомнил ему его собственные слова, некогда сказанные мне. Он сказал, что позволит мне опубликовать эту историю только тогда, когда действующие лица сойдут со сцены. Это время теперь наступило. Кроме того, нужно закончить этой историей серию рассказов, потому что это выдающаяся история, имеющая международный характер. Хотя со времени описанного мною события и прошло уже много дней, но я все-таки должен быть тактичным. О многих подробностях я умалчиваю по весьма понятным для вас причинам. Случилось это, не скажу в каком году, но осенью, во вторник. В нашей скромной квартире на Бейкер-стрит появились двое лиц, пользующихся европейской известностью. Один из этих господ имел суровую внешность. Нос у него был крючковатый, глаза орлиные, выражение глаз повелительное. Это был никто иной, как знаменитый лорд Беллингер, бывший дважды премьер-министром. Его спутник, брюнет с бритым лицом, изящный, красивый и еще довольно молодой, был тоже не последним человеком в Англии. Это был Трелоней Гоп, министр иностранных дел. Гоппа считали восходящей звездой британской политики. Наши гости сели рядом на маленьком диванчике. По их измученным и беспокойным лицам было видно, что они пришли к нам по важному делу. Премьер-министр тонкими нервными руками сжимал ручку из слоновой кости у зонтика. Его худое аскетическое лицо угрюмо глядела то на Холмса, то на меня. Министр иностранных дел одной рукой дергал себя за ус, а другой конвульсивно перебирал брелки на часовой цепочке. Первым заговорил он. «Сегодня в 8 часов я обнаружил пропажу, мистер Шерлок Холмс, и сейчас же уведомил об этом премьер-министра. И по его совету мы отправились к вам». «А в полицию вы дали знать об этом?»
«О, нет, сэр!» — быстро и решительно воскликнул премьер-министр. «Полиции мы ничего не сообщали и, конечно, ничего не сообщим. Уведомить полицию — это значит придать дело гласности, а этого-то мы хотим избежать».
«Но почему же, сэр?»
потому что пропавший документ имеет громадное значение. Опубликование этого документа может легко привести, я так полагаю, по крайней мере, к серьезнейшим осложнениям международного характера. Я не преувеличу, если скажу, что от опубликования этого документа зависит дело европейского мира. Розыски должны вестись в величайшей тайне, а если тайна не может быть соблюдена, то лучше совсем не производить розысков. Люди, похитившие это письмо, и похитили-то его за тем, чтобы объявить во всеуслышании его содержание. Понимаю. А теперь, мистер Треланей Гоп, вы меня чрезвычайно обяжете, если по возможности подробнее расскажете, при каких обстоятельствах исчез этот важный документ. Сделать это очень нетрудно, мистер Холмс. Письмо, да, это было письмо от одного иностранного государя, было получено несколько дней тому назад. Это письмо было настолько важно, что я не оставлял его на ночь в несгораемом шкафу в здании министерства, а увозил его к себе домой, в Уайтхолл-Террас. Ночью я хранил письмо в запертой шкатулке в своей спальне. Прошлой ночью письмо было еще там, в этом я уверен. Одеваясь к обеду, я нарочно отпер шкатулку и увидел, что документ лежит там. Но утром письмо исчезло. Шкатулка стояла всю ночь на туалетном столе возле зеркала. Сплю я чутко. Жена моя также спит чутко. Оба мы готовы принести присягу в том, что никто к нам в спальню не входил. И однако, сэр, письмо пропало. В котором часу вы обедали? В половине восьмого. А когда вы легли спать? Жена моя уезжала в театр, я дожидался ее. Спать мы легли в половине одиннадцатого. Таким образом, в течение 4 часов шкатулку никто не охранял. Да, но только в спальню никому не позволяется входить, кроме горничной и моего камердинера. Оба они надежные люди, служат у нас давно, и мы им доверяем. К тому же, откуда они могли знать, что в шкатулке хранится важный документ? Но кто же знал о существовании этого письма? Решительно никто. Но ваша жена-то, конечно, знала. О, нет, сэр, я сказал жене про письмо только сегодня утром, после того, как оно исчезло. Холмс одобрительно кивнул головой. Я давно знал, сэр, сказал он, что вы серьезно относитесь к вашим обязанностям. Вы, сэр, совершенно правы. Важные государственные тайны нельзя сообщать даже самым близким своим родственникам. Министр иностранных дел поклонился и сказал, «Я считаю, что заслужил эту похвалу. Жене я не говорил ни полслова». «Ну, а догадываться о существовании письма она могла?» «Ни под каким видом. Да и никто не мог догадаться, мистер Холмс». Но кто же в Англии знал о существовании этого письма? Вчера о письме было сообщено всем членам кабинета. Но ведь вы знаете, какой тайной окружены заседания кабинета министров. А вчера премьер-министр специально предупредил министров, что они должны сохранить эту тайну. Треланей Гоп старался говорить спокойно, но не выдержал. На лице его отразилось отчаяние. Он схватился за голову руками и воскликнул: «Боже мой, боже мой! И только подумать, что это письмо пропало!» На один только момент обнаружился его характер — страстный, порывистый, чувствительный. Но он быстро овладел собою, на лице снова появилась прежняя аристократическая маска, и он мягким голосом продолжал. Кроме членов кабинета, о существовании письма знают только 2 или 3 департаментских чиновников. Кроме же этих лиц, никто в Англии ничего не слышал о нем. Ну, а за границей? За границей, разумеется, никто о нем не знает, кроме разве того, кто его написал. Я уверен даже, что его министры... Я хотел сказать, что это письмо было отправлено неофициальным путем. Холмс подумал немного и сказал: «Ну, а теперь, сэр, я желал бы знать, что это за документ и почему это исчезновение может повести к таким важным последствиям». Министры быстро переглянулись, густые брови премьер-министра нахмурились.
«Мистер Холмс», — сказал он.
Конверт письма был длинный, узкий, светло-голубого цвета. На конверте печати из красного сургуча, на которых изображен лежащий лев. Адрес написан крупным, смелым почерком.
«Эти подробности», — прервал Холмс, — «несомненно, очень важны и существенны. Но я не о них вас спрашивал. Я желал бы знать содержание письма».
«Это государственная тайна, величайшей важности, и я, к сожалению, не могу ею с вами поделиться».
«Да к этому, кажется, не представляется необходимости. Мне сказали, что вы обладаете необычайными талантами в деле розыска. Если это правда, то вы разыщете описываемый мною документ с содержащимся в нем письмом. Правительство сумеет вас отблагодарить. Вы получите такое вознаграждение, какое вам будет угодно назначить самим».
Шерлок Холмс, улыбаясь, встал. «Вы, господа, — сказал он, — принадлежите к числу самых занятых людей в стране. Но и я тоже не располагаю досугом. У меня очень много дел. Крайне сожалею, но не могу быть полезным в этом деле. Продолжать этот разговор, по-моему, бесполезно. Это будет напрасная трата времени».
Премьер-министр вскочил с дивана. В его глубоко сидящих голубых глазах загорелся гневный огонек.
«Я не привык, сэр!» — начал было он,
но сразу же овладел собою и снова сел на диван. С минуту или более мы все сидели и молчали. А затем старый государственный деятель пожал плечами и произнес:
«Что же, мы должны подчиниться вашим условиям, мистер Холмс. Неблагоразумно, если мы будем требовать от вас помощи, а сами не станем доверять вам».
«Я совершенно согласен с вами, сэр», — сказал молодой министр. Лорд Беллингер продолжал: «Я надеюсь на вашу скромность, мистер Холмс, а также на вашу, доктор Ватсон. Я взываю, кроме того, к чувству вашего патриотизма. Знайте, что наше Отечество подвергнется величайшим бедам, если эта тайна разгласится».
«Вы можете нам вполне довериться», — сказал Шерлок Холмс.
«Письмо это получено от одного иностранного государя», — сказал премьер. «Этому государю не понравилось территориальное приобретение, сделанное нами в одной колонии. Он написал это письмо лично, под влиянием порыва и не посоветовавшись со своими министрами. Мы наводили справки, министры ничего не знают. И написано письмо очень неудачно. Некоторые фразы имеют характер вызова. Если это письмо будет опубликовано, общественное мнение Англии будет взволновано, сэр. Едва ли я преувеличиваю, утверждая, что обнародование этого письма может втянуть нас в очень неприятную войну». Холмс написал какое-то слово на листе бумаги и показал его министру-президенту.
«Совершенно верно. Письмо писал он.
Письмо это, сэр, может повлечь за собой многомиллионные траты и гибель сотен тысяч человеческих жизней. И вот это-то письмо и пропало столь загадочным образом».
«Уведомили ли вы о пропаже автора письма?»
«Да, сэр, я послал шифрованную телеграмму».
«Но, может быть, он сам хочет, чтобы это письмо было опубликовано?»
«О, нет, мы имеем серьезные основания предполагать, что он раскаивается в своем поступке. Он видит сам, что поступил необдуманно. Как для него, так и для нас открытие тайны будет неприятно».
«Но кому же в таком случае может понадобиться опубликование этого письма? Ведь его и украли, конечно, чтобы опубликовать».
«Здесь, мистер Холмс, мы переходим в область тонкостей международной политики. Взгляните на взаимные отношения держав, и вы без труда поймете мотив преступления. Европа представляет вооруженный лагерь. Два союза равной силы стоят друг против друга. Великобритания поддерживает нейтралитет. Представьте себе, что Великобритания вовлечена в войну с одной из этих политических сторон. Этим самым другая сторона получает преобладание. Вы меня понимаете?»
«Понимаю очень хорошо.
Противники автора письма похитили этот документ для того, чтобы его поссорить с Англией».
«Совершенно верно.
И кому могло быть доставлено это письмо?
Конечно, правительству, в интересах которого действовал вор. В то время как мы с вами тут разговариваем, письмо, наверное, несется на океанском пароходе по назначению.
Трелоней Гоп опустил голову и громко застонал.
Премьер-министр положил ему на плечо руку. «Что делать, дорогой мой? С вами случилось несчастье. Осуждать вас никто не будет. Вы приняли все меры предосторожности. Итак, мистер Холмс, я сообщил вам все факты. Что вы нам посоветуете?»
Холмс печально покачал головой.
«Вы сказали, сэр, что война неизбежна, если это письмо будет опубликовано».
«Да, я так думаю».
«В таком случае готовьтесь к войне, сэр».
«О, это очень жестоко, мистер Холмс!»
«Но рассмотрите сами факты, сэр. Немыслимо предположить, чтобы письмо было похищено после половины 11 вечера, в то время как мистер Трелоней Гоп уже находился в спальне. Стало быть, письмо было похищено вчера, между половиной 7 и половиной 11, ближе к половине 7. Похититель отлично знал, где лежит письмо, и постарался захватить его как можно скорее. Итак, вот когда был захвачен, сэр, этот важный документ. Где он может находиться теперь? У похитителя? Конечно, нет. Похититель передал немедленно письмо тем, кому оно было нужно. Как же мы можем овладеть этим письмом? Никак. Оно вне нашего влияния.
Премьер-министр встал с диванчика.
Ваша логика неумолима, мистер Холмс. Теперь я и сам вижу, что все потеряно, — сказал он.
Предположим, — продолжал Холмс, — что письмо было похищено лакеем или горничной.
Но они оба старые испытанные слуги.
Из вашего рассказа я понял, что спальня ваша находится на втором этаже. Пробраться с улицы в нее невозможно. Стало быть, вор проник в нее изнутри.
Письмо взял кто-нибудь из домашних.
Теперь спрашивается, кому отдал вор похищенное письмо?
Разумеется, какому-нибудь международному шпиону.
Эту компанию я знаю. Главных шпионов в этом роде в Лондоне есть трое. С них я начну свои поиски. Если кто-нибудь из этих господ окажется отсутствующим, то мы будем знать, куда делось письмо.
— Но позвольте, с какой стати шпион исчезнет? — воскликнул Трелоней Гоп. — Он просто отнесет письмо в посольство здесь же, в Лондоне, а затем вернется домой.
— Не думаю. Эти шпионы работают самостоятельно, и с посольствами у них всегда натянутые отношения.
Премьер-министр кивнул головой в знак согласия.
— Вы правы, мистер Холмс. Конечно, вор должен отвезти собственноручно этот ценный документ по назначению. Вы придумали прекраснейший план действий. Нам, Гоп, пора ехать. Положим, несчастье очень велико, но из-за него нельзя забывать о других обязанностях. Надеюсь, мистер Холмс, вы уведомите нас немедленно, если вам удастся узнать что-нибудь важное.
И государственные деятели, важно раскланившись, удалились.
Холмс закурил трубку и глубоко задумался. Я развернул утреннюю газету и погрузился в чтение. Все газеты только и говорили, что о сенсационном преступлении, совершенном накануне ночью. Холмс вдруг издал громкое восклицание и, вскочив с кресла, положил трубку на камин.
«Да, здесь есть только один путь», — сказал он.
«Положение отчаянное, но не безнадежное. Только бы выяснить личность похитителя, а что касается самого письма, то есть серьезные основания предполагать, что он не успел передать его кому следует. В конце концов, весь вопрос, когда имеем дело с этим народом, в деньгах, а у меня в распоряжении все британское казначейство. Если письмо можно купить, я его куплю. Даже в том случае, если бы для этого пришлось увеличить на пенс подоходный налог. Может быть, шпион и держит то письмо при себе, потому что ожидает покупателей. Но у кого может находиться письмо? В Лондоне имеются только 3 человека, способные на такое смелое предприятие. Это Оберштейн,
Лоретьер и Эдвард Лукас. Я повидаю их всех.
Я заглянул в газету и спросил: это тот Эдвард Лукас, который живет на Годольфин-стрит?
Да.
Ну так вы его не увидите.
Почему не увижу?
Вчера ночью он был убит в собственной квартире. Мой приятель так часто меня изумлял за время нашего с ним знакомства, что я искренне порадовался, увидав, как сильно изумило его мое сообщение. Он долго глядел на меня в полном недоумении, а затем вырвал у меня из рук газету. Холмс начал быстро пробегать отчет, который я перед этим читал. В заголовке значились напечатанные жирным шрифтом слова: «Убийство в Вестминстере». Вчера ночью на Годольфин-стрит, в доме номер 16, совершено таинственное убийство. Преступление совершено в старинном, выстроенном более 100 лет тому назад, доме на тихой улице между рекой и аббатством, почти совсем рядом со зданием парламента. Небольшое аристократическое здание это было нанято несколько лет тому назад мистером Эдвардом Лукасом, имя которого хорошо известно в обществе Лондона. Мистер Эдвард Лукас был очаровательным в обхождении человеком. Кроме того, он был известен как любитель пения и обладал чудным тенором. Мистеру Лукасу было 34 года, он не был женат. Прислуга его состояла из немолодой домоправительницы, миссис Прингль, и лакея Миттона. Первая уходила из квартиры рано и ночевала в верхнем этаже дома. Лакей же был в роковую ночь в Гаммерсмите в гостях у приятеля. С 10 часов вечера мистер Лукас оставался в доме один. Что именно произошло в это время, пока не выяснено. Но в 11:45 полицейский констебль Берретт, проходя по Годольфин-стрит, увидел, что входная дверь дома номер 16 отворена настежь. Он позвонил, но ответа никакого не получил. Констебль, видя, что передняя освещена, вошел в коридорчик и снова позвонил. Ответа опять не получил. Тогда он отворил дверь и вошел. В комнате господствовал полный беспорядок, мебель оказалась сдвинутой в одну кучу, а один из стульев лежал опрокинутый посредине помещения. Около стула, сжимая в руке его ножку, лежал несчастный хозяин квартиры. Мистер Эдвард Лукас был поражен ножом или кинжалом прямо в сердце и умер, надо полагать, мгновенно. Затем выяснилось, что Лукас был убит изогнутым индийским кинжалом, украшавшим вместе с другим старинным оружием стены комнаты. Кинжал был найден лежащим на полу и в крови. Насколько можно полагать, убийство совершено не с целью грабежа. В комнате было много ценных вещей, и все они остались нетронутыми. Мистера Эдварда Лукаса знали и любили многие, и известие о его несчастной смерти будет встречено людьми с искренним сожалением.
«Ну, что вы скажете по этому поводу, Ватсон?» — спросил Холмс после длинной паузы. «Это удивительное совпадение». «Совпадение! Да ведь это один из 3 человек во всем Лондоне, которые могли похитить письмо. И вот этот человек умирает насильственной смертью как раз в тот вечер, когда произошла драма». «О нет! Почти все данные говорят за то, что это не совпадение. Вы меня не убедите в противном. Дорогой Ватсон, эти 2 события находятся в тесной связи. Они должны быть в связи. Мы должны уяснить себе эту связь. Но теперь все уже узнано официальной полицией. Совсем нет. Официальная полиция знает только то, что произошло на Годольфин-стрит. Того же, что случилось в Уайтхолл-террас, полиция не знает и знать не может. Только мы знаем об этих событиях, и только мы, стало быть, можем проследить ту связь, которая между ними существует. Лукаса я, конечно, должен подозревать сильнее, чем 2 других. Он жил в Вестминстере на Годольфинской улице, а оттуда всего 2 шага до Уайтхолл-террас. Другие 2, Оберштейн и Лоретьер, живут на другом конце Вестенда. Лукасу было легче, чем им, завязать сношение с прислугой министра иностранных дел и добыть нужные сведения. Имейте в виду, Ватсон, что совпадение обоих событий во времени означает очень многое. Кто это звонит? Вошла миссис Хадсон и подала карточку. Холмс взглянул на карточку, поднял брови и подал карточку мне. — Попросите леди Трелонайгоп пожаловать сюда, — сказал он. И через мгновение наше скромное помещение, уже раз осчастливленное высокими посетителями, было осчастливлено во второй раз. В нем появилась самая красивая женщина во всем Лондоне. Мне и прежде приходилось слышать о необычайной красоте младшей дочери герцога Бельминстера, но ни одно описание не могло сравниться с действительностью. Мне приходилось видеть портреты этой женщины, но они не давали надлежащего представления об этой грации, об этом очаровании, об этих неподражаемо классических очертаниях фигуры. Но в это осеннее утро нас поразила не красота нашей посетительницы. Лицо леди Гильды было бледно и взволновано. Глаза блистали, но этот блеск был лихорадочный. Чувственные губы были крепко сжаты. Очевидно, красавица сдерживала себя изо всех сил. Во взоре ее был ясно виден ужас. С минуту она стояла в дверях. — Мой муж был здесь, мистер Холмс?
— Да, сударыня, был.
— Мистер Холмс, я умоляю вас не говорить ему о том, что я была здесь. Холмс холодно поклонился и знаком руки попросил гостью сесть.
— Вы ставите меня, миледи, в очень щекотливое положение. Прошу вас, сядьте и объясните мне, чем я вам могу служить. Но, к сожалению, никаких обещаний я вам дать вперед, ничего не зная, не могу.
Леди Гильда прошла через комнату и села спиной к окну. Это была царственной наружности женщина, высокая, грациозная, женственная. — Мистер Холмс, — заговорила леди Гильда, — я буду с вами вполне откровенна. Я надеюсь, что и вы мне отплатите тем же. Между мною и мужем господствует полное взаимное доверие. Единственное, что он от меня скрывает, — это политика. Тут он вечно отмалчивается. Он мне ничего не говорит о своей политической деятельности. Но вчера я узнала, что у нас в доме случилось очень печальное событие. Пропала какая-то бумага, но какая? Дело касается политики, и поэтому муж отказался объяснить мне, в чем дело. Но мне это необходимо, понимаете ли? Необходимо знать. Кроме этих политиков, только вы один знаете, в чем дело. Я вас умоляю, мистер Холмс, объясните мне, что случилось и к каким последствиям это может повести. Скажите мне все, мистер Холмс, не скрывайте ничего в интересах ваших клиентов. Я действую в интересах моего мужа. Если бы он только мог это понять, он сказал бы мне все сам. Что это за бумага?
Сударыня, вы требуете от меня невозможного. Женщина глубоко вздохнула и закрыла лицо руками. Уверяю вас, сударыня, что вы требуете невозможного. Ваш муж не находит нужным посвящать вас в эту тайну. Как же могу это сделать я, его поверенный?
Вы даже и требовать от меня такой откровенности не имеете права. Спрашивайте об этом у вашего мужа. Я его спрашивала и пришла к вам сделать последнюю попытку. Я, к сожалению, не могу говорить определенно, мистер Холмс, но вы мне сделали бы большое одолжение, если бы ответили на один мой вопрос.
На какой вопрос, сударыня?
Скажите, может ли от этой истории пострадать политическая карьера моего мужа?
— Да, сударыня, если эта история не будет улажена, то могут произойти весьма прискорбные последствия.
— Ах! — воскликнула леди Гильда и с трудом перевела дух. У нее был такой вид, точно она разрешила, наконец, долго мучившие ее сомнения. — Еще один вопрос, мистер Холмс. Узнав о пропаже, мой муж позволил себе одно неосторожное восклицание. Я поняла, что потеря этого письма может повести к неприятным последствиям для всей страны.
Что же, если он вам это сказал, то и я могу сказать, что это правда.
В чем же могут заключаться эти неприятные последствия? На этот вопрос, сударыня, я опять-таки не могу ответить.
— Ну, в таком случае я более не буду вас беспокоить. Я на вас не сержусь, мистер Холмс. Я понимаю, что вы не могли быть со мной откровенным, но будьте справедливы и ко мне. Не осуждайте меня за то, что я неравнодушна к неприятностям моего мужа. Еще раз прошу вас не говорить ему о том, что я у вас была.